На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская армия на пороге серьезной военной реформы, обещает министр обороны Леван Изория. Как вынужденные переселенцы из Ингушетии, сами того не ведая, провели пикет в Москве. Новый глобус для Михаила Саакашвили. За некруглым столом обсуждаем способы и географию самоутверждения известного грузина, украинского политика. Ущелье пустеющих школ, страх, безвизовый режим и другие причины массовой эмиграции из Панкиси. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях: Пентагон проводит расследование нападения в Дейр-аз-Зоре. Порошенко намерен участвовать в судебном процессе об измене Януковича. В Иране потерпел крушение самолет с 60 пассажирами на борту. Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что США проводят расследование в отношении того, кто в начале февраля попытался напасть на базу, где размещены силы сирийской оппозиции, поддерживаемые США и военные советники США в Сирии. В беседе с журналистами на борту своего самолета после возвращения из поездки по Европе Мэттис заявил: «Независимо от того, что там произошло, мы попытаемся выяснить это. Мы будем работать, очевидно, с любым, кто может ответить на этот вопрос», сказал Мэттис 17 февраля. Он выразил мнение, что российские офицеры, с которыми США координировали свои действия, по-видимому, не знали об атаке 7 февраля в Дейр-аз-Зоре. «Я понимаю, что сейчас российское правительство говорит, что некоторые из их не военнослужащих, а подрядчиков были вовлечены в это пока еще не выясненное нападение», сказал Мэттис. «Нападавшие направлялись кем-то. Было ли это местное указание или поступило от внешних источников? Не спрашивайте меня, я не знаю», — сказал министр обороны США. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в судебном процессе по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. На церемонии открытия выставки, посвященной участникам событий на Майдане в 2014 году, Порошенко заявил, что впервые в украинской истории он принял решение принять участие в судебном процессе. По его словам, беспрецедентно, когда президент лично это делает. «Но это дело каждого из нас», — сказал Порошенко. Президент Украины отметил, что разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования и скоростью судебных процессов. Он попросил генерального прокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно помочь департаменту специальных расследований, который ведет это дело. В горах Ирана упал пассажирский самолет АТР-72, на борту которого летели 66 человек. Катастрофа произошла возле города Семером в провинции Исфахан, сообщает Дейли Сабах. Аварийная служба Ирана сообщает, что на место аварии направлен вертолет. Учитывая тот факт, что катастрофа произошла в горной местности, туда невозможно отправить машины скорой помощи, сообщил представитель аварийной службы. Семером находится в горном юго-западном регионе Ирана, примерно в 480 километрах к югу от столицы. Самолет АТР принадлежал авиакомпании «Осман». Причины катастрофы выясняются. В штате Флорида, в городе Лоудердейл, тысячи людей, учеников и родителей вышли на митинг, чтобы потребовать ввести более строгие законы о контроле над оружием. Это произошло после того, как в результате стрельбы, устроенной в школе в Парклинде, погибли 17 человек и многие были ранены. Десятки учеников из средней школы Марджери Стоунман Дуглас, где произошла стрельба, собрались на митинг. Подростки, многие из которых пережили кровавую бойню, страстно говорили перед зданием Федерального суда о том, чтобы законодатели изменили законы об оружии. Каждому политику, принимающему пожертвования от Национальной оружейной ассоциации, должно быть стыдно, сказала студентка Эмма Гонсалес, имея в виду ведущую лоббистскую организацию, отстаивающую право на владение оружием. Стрелок, 19-летний Николас Круз, купил свою штурмовую винтовку законным путем, несмотря на его явные признаки тревожного и насильственного поведения. ФБР признало 16 февраля, что в январе оно получило предупреждение, что Круз может запланировать массовую стрельбу, но агенты не смогли его отследить. Местная полиция заявила, что они знали о поведении Круза перед стрельбой. Его мать неоднократно вызывала полицию из-за приступов насилия у сына. В Санкт-Петербурге около сотни человек собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади, чтобы выразить возмущение усилившимся давлением на гражданских активистов, рассказывает Татьяна Вольская.
Организатор акции, депутат «Яблочник» Борис Вишневский, обращает внимание на жестокое избиение правозащитника Динара Идрисова, на смерть постоянного участника протестных акций Константина Синицына, а также на обращение с задержанными антифашистами, один из которых заявил о пытках с целью выбить показания о намерении свергнуть существующую власть.
Мне слабо верится, что это люди, это именно те, кто мог затевать вооруженный мятеж.
Участники акции считают, что власть тестирует общество, и если оно отступит, то фальшивые процессы и пытки будут набирать обороты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Инцидент произошел сегодня в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных жителей, еще четверо были ранены, из них трое – сотрудники Росгвардии. Нападавший был застрелен ответным огнем сотрудников правоохранительных органов. Мужчина опознан как Халил Халилов из Тарумовского района республики. Об этом сообщил «Кавказ Реалии», источник в правоохранительных органах. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Еще чуть-чуть, и грузинская армия станет образцовой, оснащенной по всем стандартам НАТО и полностью боеспособной на всех направлениях. Парламентский отчет министра обороны Грузии Левана Изория, представленный во вторник, изобиловал внушительными цифрами и обещаниями, однако критиков не впечатлил. О планах Минобороны на 2018 год в материале Владимира Унанянца.
Центр боевой подготовки, военная авиация и флот. Министр обороны Грузии Леван Изория, выступая сегодня перед депутатами парламента, обрисовал радужные перспективы для грузинской армии. В частности, министр пообещал, что уже в мае этого года в Грузии откроется точная копия военной базы «Хоенфельс» в Германии, где проходят подготовку военнослужащие НАТО. О том, что объект будет построен на базе Минобороны в пригороде Тбилиси в Азиане, стало известно еще в прошлом году. Сегодня Леван Изория уточнил детали проекта.
В 2017 году мы направили 2 миллиона лари на улучшение инфраструктуры тренировочного и оценочного центра Грузия НАТО. Мы также направили на строительство центра боевой подготовки в Азиане 18 миллионов. По большей части это были сэкономленные в результате оптимизации министерства деньги. В мае мы запустим самую амбициозную программу с нашими главными стратегическими партнерами – программу оборонной готовности Грузии.
Последнее подразумевает собой тренировку грузинских военных при поддержке США. Новый этап в военном сотрудничестве двух стран начался еще в июле 2016 года после визита в Тбилиси тогдашнего госсекретаря США Джона Керри. В частности, был подписан меморандум об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Соединенными Штатами Америки. И вот теперь Леван Изория уверяет, в 2018 году грузинскую армию ждут серьезные реформы. В частности, из бюджета Минобороны выделено 23 миллиона лари на модернизацию и обновление военной авиации. Развитие этого рода войск, по словам министра, является приоритетным для него. Хотя еще не так давно тот же Леван Изори говорил о бесперспективности боевой авиации для Грузии в современных реалиях. Всего в ВВС Грузии насчитывается 24 учебных и боевых самолета и 54 вертолета различной модификации. Не забыл министр и о морской составляющей. ВМС Грузии, и так не отличавшиеся количеством и огневой мощью, были практически полностью уничтожены в ходе августовской войны 2008 года. И их возрождение все это время ставилось под вопрос ввиду малой эффективности и высокой стоимости содержания. Но теперь Леван Изори намерен внедрить морской компонент в программу обороны. Для начала военное ведомство намерено расширить формат ежегодных учений «Проворный дух», как раз за счет привлечения ВМС стран-участниц.
В рамках учений «Проворный дух» мы желаем ввести морской компонент. Это также было одной из тем, рассмотренных во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне. Расширение военных учений является важнейшим фактором для достижения той главной цели, которой является усиление военной готовности наших вооруженных сил.
Отметил Изори. Главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Лалашвили советует министру помимо указанных приоритетов обратить внимание на еще один.
Я бы добавил и третью, противокорабельная, береговая охрана от, например, морского десанта, чтобы обезопасить грузинские береги, особенно стратегические морские порталы, вот и Батуми.
Впрочем, обещания министра обороны не произвели впечатления на оппозицию. По словам представителя Европейской Грузии Ираклия Абисадзе, рисуя картины светлого будущего, Изори пытается замять вопросы крупных растрат в своем ведомстве.
Сегодняшние слушания еще раз подтвердили, что на протяжении последних 5 лет почти 3 миллиарда лари были фактически растрачены, никоим образом не повлияв на повышение обороноспособности страны. Что касается будущего, сложно ожидать чего-то положительного от команды, которая не собирается признавать ошибки, совершенные на протяжении этих 5 лет. Вот и сегодня министр говорил лишь о светлом будущем.
Тем не менее, на сегодняшний день в грузинской армии продолжается процесс переоснащения по стандартам НАТО. Речь в первую очередь идет о легком вооружении. В частности, планируется полностью оснастить всем необходимым оружием и оборудованием 9 батальонов. В прошлом году в Грузию были доставлены сотни американских пулеметов М-240, которые заменят системы советского образца. Уже в этом несколько тысяч автоматических винтовок М4А1 и долгожданные ПТРК «Джавелин». Точные цифры глава Минобороны сообщить отказался, ссылаясь на военную тайну. Известно ли, что по требованию Североатлантического альянса на перевооружение будет потрачено не менее 20% от бюджета Минобороны, который в текущем году составит 802 миллиона лари. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вынужденные переселенцы из Ингушетии приехали в Москву, чтобы пообщаться с депутатами Госдумы. Пообщались, рассказали о своих проблемах, а потом неожиданно стали участниками акции протеста. По крайней мере, в такой роли их представили ингушские власти, рассказывает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев.
14 февраля пресс-служба главы Республики Ингушетия сообщила о том, что группа вынужденных переселенцев, прибывших из Ингушетии в Москву, провела возле здания Государственной Думы пикет. Согласно этому же источнику, глава Ингушетии поручил Республиканскому Совету Безопасности установить всех участников несанкционированной акции, изучить их мотивы и кто за ними стоит, а зампредседателю правительства Республики Ингушетия Магомеду Гогиеву подготовить справки по каждому вынужденному переселенцу, участвовавшему в акции, и обнародовать их имена на сайте главы Республики Ингушетия. Парадоксальная ситуация заключается в том, что информация пресс-службы о пикете не подтверждалась из других источников. Не было сообщений в СМИ, в блогах, никаких постов и рассылок в мобильных мессенджерах. А после того, как сообщение пресс-службы опубликовали на официальном сайте, факт проведения пикета опровергнул и лидер инициативной группы вынужденных переселенцев Мадина Дзортова, которую, собственно, и обвинили в организации акции. По словам Дзортова, 14 февраля она с двумя женщинами пришла в Думу на встречу с депутатом от Ингушетии Алиханом Харсиевым, которому заранее записались на прием и поэтому беспрепятственно по пропускам прошли в государственное учреждение. Встреча продлилась не больше получаса. Представители вынужденных переселенцев рассказали депутату о своих проблемах и чаяниях, выслушали его позицию и ушли. С другим народным избранником Юшей Газгиреевым вынужденные переселенцы запланировали встретиться в конце февраля, но уже в Ингушетии. Никаких акций, демонстраций мы не проводили, и нам непонятно, кто и с какой целью дезинформирует главу республики, заявила Дзотова. Она также объяснила причину, по которой решили встретиться с депутатами. В декабре 2015 года Государственная Дума приняла поправку к закону о вынужденных переселенцах, согласно которой все, кто получил компенсацию, возвратную суду или иную государственную поддержку, лишаются статуса вынужденного переселенца, а следовательно и права на получение жилья или жилищного сертификата. Более 2000 человек потеряли последнюю надежду на помощь в благоустройстве, которую они лелеяли на протяжении очень длительного времени. Еще во время Первой Чеченской войны многие жители этой республики, в основном ингуши, решили остаться жить в Ингушетии. Некоторые получили компенсацию, которая оказалась недостаточна для приобретения или строительства жилья. В 2002 году Верховный суд России признал их право претендовать на дополнительную помощь. Имея такой весомый аргумент, переселенцы стали восстанавливать свой статус в судебном порядке по месту временной регистрации. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству регионального развития подготовить предложение по оказанию государственной поддержки гражданам, получившим компенсацию за утраченное жилье вне зависимости от наличия у них статуса вынужденного переселенца в связи с незначительностью объемов выплаченных компенсаций. Правда, решение так и не было принято, но сам факт, что глава государства признал наличие такой проблемы, придал еще больше уверенности вынужденным переселенцам в отстаивании своих прав. До 2016 года у людей была возможность обжаловать действия чиновников в суде, так как те ссылались на правительственные постановления, а переселенцы на закон. Теперь чиновники ссылаются на закон, а переселенцам остается апеллировать разве что к логике, что снижает их шансы на победу в суде до нуля. Очевидно, что решить эту проблему на региональном уровне невозможно. Республиканские власти в рамках федеральной целевой программы построили для вынужденных переселенцев жилье. Всем, кого включили в сводные списки на получение жилья, либо выделили жилищный сертификат, либо дали ключи от квартиры. Помочь тем, кто лишился статуса в судебном порядке, в республике не могут. Поэтому переселенцы и поехали в Москву, в Государственную Думу, в надежде, что злополучную поправку к закону удастся отменить. Они готовы использовать любую законную возможность, вплоть до обращения в Конституционный суд России. Поэтому попытка представить их действия как политизированную предвыборную акцию, направленную на раскачивание ситуации в республике, кажется им по меньшей мере странной. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кавказские активисты несколько лет назад создали сообщество для независимого исследования истории чеченского народа, где без надзора и запретов могли бы обсуждать проблемы сохранения исторических ценностей и делиться своими мнениями по поводу разных находок. Группа особо выделяет вопрос сохранения древних башен и захоронений от мародеров. На днях активисты узнали, что в Чеберлоевском районе Чечни, древнем селении Хой, мародеры разрушили основание стены старейшей башни и вытащили камни с петроглифами. Моя коллега Амина Умарова беседует о проблемах сохранения памятников с одним из основателей сообщества Юни Успановым.
Юни, когда было создано Чеченское историческое общество и в чем была необходимость его создания?
Чеченское историческое общество образовано уже 3 с лишним года, и оно было образовано, появившись в Чеченской Республике, приглашенным по работе, по своим проектам, я оказался в горной части Чечни, в Чеберлое. Это комплекс Кизинаан. Там находится огромное количество наших башенных комплексов, старинных поселений, то есть много связанных с историей. И я четко понял, тем более будучи чеченцем, проживающим всю жизнь вне пределов своей родины исторической, мне это все было очень интересно. Я понимал, что очень мало уделяется внимания нашей настоящей истории, какая она есть. Потом я уже понял, начал сталкиваться с тем, что есть какие-то темы, которые просто запрещены для освещения. И я своей задачей поставил, как спонсор, как меценат, то есть благотворительностью занимаюсь. И одно из направлений своей считал, что нужно разбиниматься историей. Сам не являюсь ни историком, ни исследователем, но как менеджер я просто посчитал, что людям нужно создать площадку для общения, чтобы специалисты могли любые направления, связанные с чеченской историей, будь то археология, будь то этнография и любые другие вещи, которые связаны с историей, чтобы их развивать на этой площадке. Я как-то пригласил в гости в горы, пригласил специалиста Академии наук Института Востоковедения с Москвы. Есть такая профессор Тахнаева. Она связалась со мной по Фейсбуку, увидела, что я бываю в горах, фотографии выставляю этих башенных комплексов, рассказываю людям, туристам. И в Фейсбуке, и везде вот были большие планы по развитию, по возрождению башенных комплексов. И она связалась со мной и сказала, что вот она готовит книжку. У нее есть интересные материалы о связи горного Дагестана с поселениями чеченцев в горной Чечне. Ну, я пригласил ее в гости. Она побывала несколько дней, кучу много сенсационного материала себе собрала. Я искренне общался, она была гостем. Потом она сказала, что она приехала на международную конференцию по Большой Кавказской войне в Дагестан, в Махачкале проходит, и пригласила меня туда, сказав, что вот тема у нее доклада в чеченском Байсунгуре Биноевском. Ну, я отблагодарил, сказал, что постараюсь обязательно быть. Это наш национальный герой. Приехал на эту конференцию, сел сзади, слушал выступление историков со всего Кавказа, люди приехали. И вот каждый свою тему освещает Большой Кавказской войны. И тут выходит с докладом Пятьмак Тахнаева. Первая в ее докладе фраза смотрит на меня и говорит: чеченцы образ Байсунгура Биноевского придумали в силу своей ущербности и ущемленности в годы депортации в Казахстан, в Среднюю Азию. Естественно, это меня очень сильно возмутило. Прямо там же на конференции заявил, что я думал, что я попал на конференцию историков, оказывается, попал на конференцию аварских скинхедов. После этого я взял список в Грозном ученых, человек 30-40, каждого обзвонил, собрал всех ученых и сказал: давайте мы будем изучать альтернативную нашу историю. Если у нас нет возможности противостоять таким нападкам, пока эти войны шли, пока эти были депортации, у нас то некогда из-за каких-то катаклизмов в истории нашего народа. И вот предложил: давайте создадим чеченское историческое общество. И вот мы начали действовать. Ученые, пусть они там занимаются разными направлениями. Будем заниматься не то, что там члены Академии наук или еще что-то, а именно люди есть, которые всю жизнь работают, занимаются другим делом, другими профессиями, но посвятили свою жизнь изучению родного края. Будь то это связано с историей средних веков или древней историей, или же археологией, для этнографии, разные направления, начиная от языка, заканчивая там всякими преданиями, все это можно, любое направление можно делать. Вот, мы собрались, проводили кучу мероприятий, естественно, опять же, получили неодобрение и ревность на отношение со стороны Чеченской академии наук. Они начали нас воспринимать, подумали, что мы им какую-то конкуренцию составляем, потому что мы, получается, что взяли на себя нишу именно разговаривать с народом, а не просто в кабинетах сидеть, деньги осваивать или еще что-то, или же действовать по указке, по команде, эту тему трогать, эту тему не трогать. А мы свободно общались и давали возможность исследователям там заниматься своими вопросами.
Вы недавно опубликовали короткий видеорепортаж из высокогорного села Хой, показывающий разрушение в стене с древними надписями. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Вот этот камень, о котором идет речь, на нем 63 петроглифа небольших. Это текстовое сообщение, это не просто знак на камне высеченный, а это целые предложения, три строчки, три и четвертая даже строчка, длинные предложения. А есть основания все полагать, что это связано с арамейским языком, прародителем иудеев и арабского языка, но который читается на чеченском языке. И это сейчас в мире уже ученые признают. На Северном Кавказе такого длинного текста над петроглифами нету вообще. Я все время этим камнем гордился, и всех туристов, ученых мы все собирались, и вот этим камнем очень дорожил. В этот раз приехал туда, смотрю, уже верхняя плита уже сброшена вниз, ломом уже поддет этот камень, то есть его явно пытались уже украсть. Я, естественно, очень сильно возмутился. Почти 2,5 года назад я был там. Даже вот за эти 2,5 года, пока меня там нету, я вижу, что уже даже в Хое очень много варварски, то есть люди ковыряются,
кто-то там выносит. Вот сейчас идет разоблачение. В каком плане? Вот сейчас как раз на стадии. Есть там один с России приехал один журналист, и он уже несколько лет уже работает на грозненском телевидении. Вот даже про этот камень он делает репортаж, и он указывает, говорит, вот видите, вот этот камень, за него в Москве дают огромные деньги. То есть он четко дает сигналы мародерам, ворам. Больше того, теперь у меня есть основания все считать, и вот я сейчас передал материал, выборку с его передач «Родники жизни», где он сам показывает там стены, говорит, вот я когда раскопки делаю, а кто ты такой, чтобы раскопки делать? Еще один есть момент в его передаче, где он копает землю и выкапывает оттуда глиняные со знаками горшки. И ковыряется в земле, вытаскивает, выкапывает. То есть несколько у меня свидетельств, которые он сам про себя снимает, уже основанием является нарушение. Нарушение закона. Сейчас сигнал дал властям, чтобы с этим делом разобрались. Но проблема-то заключается в том, что он не одинок. То есть очень много людей сегодня охотятся за этим. Понятно, что чеченская история очень многое потеряла. В первую очередь, естественно, когда там разрушались там раньше, когда войны были, Большая Кавказская война. Потом годы депортации, 13 лет не было на родных аулах чеченцев. Наши горы, исторические достопримечательные башенные комплексы, естественно, прошерстили всякого рода историки, проходимцы, мародеры, которые, начиная от того, что у нас воровали каменные артефакты и там каменные или там раскопки, связанные с там Хорошевским периодом, то есть это 15 век до нашей, это бронзовый век, они просто вывозились в другие регионы и выдавались, что они найдены там. Это фактически, воруя артефакты, то есть не просто предмет стоит задача, а еще связанная с этим история, что ты нашел ее в другом регионе, и значит, все, что связано с этим предметом, она уже дарится другому народу. Это все было. Потом эти две войны, которые были сейчас, эти, считай, 25 лет, просто вычеркнуты из того, что там мародерничали по-страшному, бомбили по-страшному, уничтожали по-страшному. КамАЗ приехал с военнослужащими из Буйнакска, и командированными с России. 2007 год. Никаких войн не было. Ничего не было. Они приехали. Стоит 16-метровая башня. Четырехэтажная. Шикарнейшая башня, жилая. Старик стоит, говорит, ну не разрушайте ее. Там никого нету. Здесь нету ни одного боевика. Здесь не было никогда боевых действий. Оставьте, не трогайте. Это исторический памятник, которому тысячелетия. Они, ухмыляясь, просто закладывают огромное количество динамита. И вот эту 16-метровую башню каменную, которая стояла тысячелетия, они ее взрывают. Уже войны нету. Они это варварским способом, вот единственное в этом хое стояло, и они ее снесли, разломали ее.
А что вы предлагаете для того, чтобы сохранить древние артефакты от разграбления и уничтожения?
Вот проблема получается вот ниже звеном, которые исполнители, не понимая сути, что это история, не болея по-настоящему душой, может быть, они болеют, надо сделать, но они не понимают, что такое новодел, они не знают, что такое оригинал, они не знают, что такое артефакт. Для них это просто обычная стройка, которую нужно привести строителей, взять бетоны, арматуру, но это уже новодел. Там нужно сохранять технологию тех времен, которые, когда она строилась, возводилась эта башня. То есть это должно быть под контролем специалистов, археологов, которые находятся с Академией наук, командировать на эти места, чтобы они там постоянно находились, каждый камень просматривали, чтобы его не швырять, не кидать, а чтобы посмотреть там кучу разрушенных камней, там есть петроглифы, там есть куча исторических вещей. Если ты восстанавливаешь, максимально нужно приближенную к оригиналу, надо максимально сделать так осторожно, грамотно и никакой дате не привязываться. Но я знаю, действительность какая уже идет. Стоят мальчики, разбрасывают камни, подготавливают площадку, а мне больно, эти камни бросают, они осколками отлетают, и потом из них будут собираться башни. Та же самая башня будет, они и так уже осколками были, когда их разрушали, взрывали. А тут еще их друг об друга бьют, бьют, бьют. В итоге, когда это будут из этих камней строить, ну это будет как современная, как будто вот то новая совершенно башня. Это будет явный новодел. Я вижу эти проблемы с исполнением. Там дальше должна плотно заниматься Академия наук. То есть там дальше плотно должен заниматься комитет по охране архитектурного наследия. То есть это все должно заниматься специалисты. Но есть другие, которым дано команда строить, и они чихать хотели там раз-раз, и все это сделают в какой-то дате, что вот когда-то приедет Рамзан, и вот надо бегом сделать. Как достучаться до людей? Как достучаться до властей, что этого нельзя так делать? сколько у нас в горах исторических мест, подтверждающих глубочайшую нашу историю. Сейчас, естественно, у людей интерес возникает, но, опять же, у некоторых это интерес здоровый, чтобы узнавать что-то больше, а у других это нездоровый. На эти святые вещи они могут запросто покуситься, просто выбивать в этих каменных башенных комплексах камни с петроглифами и на продажу куда-то готовить. Сейчас мы готовим обращение к властям, чтобы именно вот сейчас даже то, что я в горах был, я спускаюсь и прошу глав администрации этих горных сел лично пообщаться с начальником РОВД, чтобы на постах, которые там едут, чтобы они проверяли машины, чтобы эти камни никто не мог вывести, чтобы максимальный контроль, чтобы поставить щиты, в башенных комплексах поставить фотоловушки, чтобы люди понимали, что за этим уже стоит серьезное государство, контроль ставит и не позволит это никому.
Рассказывал Юни Успанов. С ним беседовала Амина Умарова.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Грузия планирует достичь нового уровня в сотрудничестве с государствами НАТО и странами-партнерами Альянса. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, подводя итоги встреч со своими коллегами, которые состоялись в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Изория, который принимал участие в форуме вместе с другими членами Кабинета министров Грузии, в Мюнхене провел двухсторонние переговоры с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, а также главой оборонных ведомств Норвегии и Британии Франком Бекке Йенсеном и Марком Ланкастером. Со своими коллегами Изория говорил о новых аспектах военного сотрудничества стран. В рамках конференции по безопасности Изория вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили провели встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Стороны говорили о военных реформах Тбилиси, а также участии грузинского военного контингента в миротворческой миссии в Афганистане. Высший меджлис партии Классического народного фронта Азербайджана принял решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, назначенных на 11 апреля. Об этом Туран сообщил лидер партии Мирмахмуд Мирали Оглу. Высший меджлис принял решение о бойкоте, основываясь на решениях районных и городских организаций партии, на мнение активистов и общественности об отсутствии в стране условий для проведения свободных, справедливых демократических выборов. Высший меджлис также принял решение о консультациях с организациями, не участвующими в выборах, сказал Мир Али Оглу. Ранее о бойкоте выборов заявил Национальный совет демократических сил. Партия Муссават, партия УМИД объявили о неучастии в выборах. Движение «Республиканская альтернатива», НИДА и Движение за демократию и благоденствие заявили о непризнании результатов выборов. МВД Грузии сообщило об аресте в Тбилиси 4 граждан Ирана, у которых изъята беспрецедентно крупная партия героина. У иранцев, арестованных в Тбилиси, сотрудники криминальной полиции Грузии обнаружили 1,5 килограмма героина, а также партию сильно действующего анальгетика метадона. Это одна из самых крупных партий наркотиков, когда-либо изъятых на территории страны. По сообщению МВД, подозреваемые, имена которых не называются в интересах следствия, ввезли 1,5 килограмма героина в Грузию из Ирана с целью продажи на местном нелегальном рынке. Каких-либо данных о том, что граждане Ирана планировали вывести эту партию наркотиков в третьи страны, у грузинских властей нет. В Генеральной прокуратуре сообщили, что в случае, если вина подозреваемых будет доказана, то за контрабанду 1,5 килограммов героина их вполне могут приговорить к высшей мере наказания – пожизненному заключению.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Поистине общекавказской стала проблема распространения разного рода вредителей в Кавказском регионе. Бабочка-огневка, пальмовый долгоносик, а теперь и мраморный клоп не признают границы разделительных линий. План по борьбе с одним из вредителей, мраморным клопом, разработала грузинская правительственная комиссия, укомплектованная 12 ведомствами. В чем он состоит и как выиграть войну с вредителем, если сами фермеры в ней участвовать не хотят? Материал об этом Анастасии Славинской.
Летом прошлого года население Грузии, особенно ее западной части, на собственном опыте убедилось, какие масштабы может принять нашествие клопов. В социальных сетях появилось множество видео, на которых жители регионов демонстрировали кишащие насекомыми жилища. Черно-коричневая живая масса двигалась по занавескам, мебели и потолкам жилых домов. С холодами пришло затишье. В конце января этого года была создана специальная комиссия, которая разработала план по борьбе с мраморным клопом на 2018 год. Он включает 4 основных направления. Это информационная кампания, мониторинг ареала распространения насекомого, система обработки территорий химикатами и научно-исследовательские работы. Замминистра по охране окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили говорит, что в прошлом году экономический урон сельскому хозяйству мраморный клоп нанес регионам Самегрело, Гури, Аджарии и в определенной мере Имирети.
В текущем году, мы полагаем, основной удар придется снова на те же регионы. Впрочем, согласно той информации, которую мы получаем по горячей линии, в зоне риска вся Грузия. Примерно к концу марта, зависит от погоды, когда клоп начнет появляться, мы планируем расставить феромонные ловушки в масштабах всей страны, посредством которых будет осуществляться мониторинг.
Земельные участки, находящиеся в собственности фермеров, они будут обрабатывать сами, говорит Георгий Ханишвили. Власти же займутся общественными территориями и помогут жителям регионов с обработкой тех участков, которые своими силами они обработать не смогут. Это касается, к примеру, кукурузных полей, говорит Ханишвили. Кроме того, определенные ресурсы будут выделены и отколовшимся регионам.
В рамках тех мероприятий, которые были проведены в прошлом году, на территорию Абхазии мы передали те же препараты, которые мы использовали здесь. Мы полагаем, что и в этом году те же действия, которые мы предпринимаем здесь, будут проведены и на оккупированной территории.
Сказал замминистра Эхо Кавказа. Все дискуссии о препаратах, плане правительства и прочем могут не иметь вообще никакого смысла, если фермеры сами не озаботятся судьбой своего урожая, говорит Годердишвили, координатор проекта, осуществляемого в рамках программы «Инпарт Грузия». Мраморный клоп, говорит Гудердишвили, крайне прожорлив. Он может нанести вред нескольким сотням различных видов растений. Среди них кукуруза, соя, фасоль, фрукты и овощи. Фактически мраморный клоп может оставить фермера голодным. Сам собой, говорит Гудердишвили, мраморный клоп не остановится и от привычки есть не избавится.
Власти раздали фермерам информационные буклеты, специальные ловушки для клопов. В прошлом году им были выделены препараты для обработки участков, но у многих они до сих пор дома так и лежат.
Говорит Годерди Годердишвили. Несколько фактов о мраморном клопе из информационного буклета Министерства сельского хозяйства. Он может преодолевать до 35 километров в день. В условиях Грузии размножается 2 раза в год. За раз одна самка дает потомство до 200 особей. И что самое главное, в грузинской экосистеме у мраморного клопа нет идентифицированных врагов, которые могли бы контролировать его популяцию естественным образом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к военной теме, с которой мы начали нашу программу. Предложение ряда американских экспертов принять Грузию в НАТО, исключив из договора пункт о защите территорий, которые не подконтрольны сегодня Тбилиси, решил проанализировать грузинский политолог Гия Нодия.
Американский консервативный фонд Heritage опубликовал доклад своего сотрудника Люка Кофи, в котором выражена поддержка принятия Грузии в НАТО. Публикация связана с тем, что в июле этого года в Брюсселе пройдет очередной саммит Альянса, на котором опять встанет вопрос Грузии. С одной стороны, оппозиция со стороны западноевропейских стран не позволяет говорить собственно о членстве. С другой, надо придумать какие-то шаги, обозначающие дальнейший прогресс в отношениях между НАТО и Россией. Кофи подготовил достаточно широкое меню хорошо продуманных рекомендаций, из которых есть что выбрать. Дело грузинских дипломатов и западных друзей Грузии – лоббировать эти и подобные идеи в оставшееся до саммита время. Но особый интерес привлекла одна рекомендация. Грузия должна быть включена в альянс с условием, что обязательства, предусмотренные статьей 5 его устава, не распространяются на оккупированные территории Абхазии и Цхинвальского региона. Согласно этой статье, если страна-член, в данном случае Грузия, станет объектом агрессии извне, союзники должны рассмотреть это как нападение на альянс в целом и оказать военную помощь жертве агрессии. В докладе указано, что представители грузинского правительства на частном уровне давно выражают согласие на вступление в альянс с таким условием. С другой стороны, Грузия еще устами президента Саакашвили взяла на себя обязательство применять исключительно мирные методы для решения этого конфликта. Если так, то логично, что Грузия не претендует на военную помощь НАТО для достижения этой цели. За эту формулировку сразу ухватились. Вот Грузия согласна обменять членство в НАТО на Абхазию и Южную Осетию. Подобное представление – одна из основных формул российской пропаганды в Грузии. Либо НАТО, либо территориальная целостность. Вот видите, Грузия выбирает НАТО за счет территориальной целостности. Эта интерпретация, возможно, действует и на некоторых принципиальных сторонников прозападного курса Грузии, которые тоже занервничали, услышав предложение авторитетной американской организации. Такие реакции лишь подтверждают, что в грузинском обществе вопрос потерянных территорий – вопрос скорее эмоционального отношения, чем рациональной дискуссии. Но недостаточно просто повторять, что это наша земля. Надо взвешивать возможные последствия конкретных шагов и сценариев. Формула «либо НАТО, либо территориальная целостность» – уловка, рассчитанная на то, что многие люди будут реагировать эмоционально, а не рационально. Если бы вопрос действительно стоял так, то любое грузинское правительство, включая правительство Саакашвили, выбрало бы территориальную целостность. Но вопрос так не стоит. Нет никакого основания считать, что если Грузия откажется от претензий на членство в НАТО, Россия возьмет и вернет ей оторванные провинции. Из Кремля подобных предложений никогда не поступало и, видимо, не поступит. Это область политической фантастики. С другой стороны, сценарий, при котором НАТО военным образом принуждает Россию вернуть оккупированные территории, тоже пример политической фантастики. На этом этапе мы знаем лишь две вещи. Первое, что Грузия не собирается признавать законность отторжения этих территорий, что почти все международное сообщество разделяет ее позицию. Второе, на этом этапе Грузия и ее сторонники не могут и не собираются предпринимать каких-то конкретных шагов для восстановления ее территориальной целостности, потому что сейчас решить эту проблему можно лишь через военное противостояние с Россией. Как ситуация изменится в будущем, когда она изменится, изменится ли она когда-либо, мы не знаем. Но страна должна жить и развиваться в условиях этой неопределенности. Членство в НАТО, или если членство не получается, тесное сотрудничество с Альянсом, нужно Грузии для обеспечения безопасности и перспектив развития страны, исходя из ее сегодняшнего состояния. Ограничение действия 5 статьи той территории, которую Грузию контролирует сегодня, никак не означает признание независимости Абхазии и Южной Осетии и не является шагом в этом направлении. Это означает лишь то, что данный вопрос остается открытым и выносится за скобки. Когда Западная Германия вступала в НАТО, она тоже не признавала законность отторжения своих восточных территорий под именем ГДР. Но не ожидала, что НАТО поможет ей эти территории отвоевать. Тем не менее, членство НАТО оказалось очень полезно для Германии и в конечном счете способствовало ее мирному объединению.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Еще более расширим географию в нашей рубрике «Некруглый стол». Михаил Саакашвили, депортированный из Украины, уже на следующий день прибыл в Голландию и получил удостоверение личности, позволяющее проживать и работать в Евросоюзе. О его дальнейшей политической судьбе, о возможных форумах и географии его политического самоутверждения, в том числе и возможности возвращения в Грузию, Вадим Дубнов беседует с политологами из Тбилиси Геей Хухашвили и из Москвы Андреем Окарой.
Давайте договоримся сразу. Какой политик Михаил Саакашвили? Грузинский, украинский, может быть, российский, может быть, еще какой-то? Гей, как вы думаете?
Исходя из того, что он как-то считает себя глобальным политическим деятелем, исходя из его характера и, в принципе, его характера, то есть его основная фишка в чем? Он всегда там, где происходит что-то такое, где возникает буря. Для него абсолютно все равно, где он будет действовать, где находится поле вот такое негативное, где формируется кризис, и как политик кризисного типа, он там и появляется. С рождения он грузин, он долгое время учился в Украине, так что сейчас я не хочу утверждать, что он появится и в других странах, но эти две страны в принципе как-то логически привязывают его ареалу действий. Чей он политик? Он был президентом Грузии, это факт. Он был губернатором Одессы, если это тоже факт, он был гражданином Грузии и был гражданином Украины.
Андрей, действительно самоутверждение Саакашвили есть, действительно, как говорит коллега Гея, определенная логика перманентного кризиса?
Действительно, Саакашвили – это именно кризисный менеджер, то есть в значительной степени у него получается создавать кризисы, может быть, иногда их и как-то разрешать. То есть он сам по себе очень эффективный таран против чего-то. Предполагалось, когда его брали на работу в Одессу губернатором, он будет таким тараном против одесской мафии, прежде всего против одесской портовой мафии. Отчасти что-то у него получилось, но, конечно, разочарование было больше, чем каких-то серьезных достижений, по крайней мере, так считают одесские наблюдатели. Вопрос о его идентичности, вопрос действительно сложный. Он грузинский политик, потому что он реализовался прежде всего в Грузии. Он украинский политик и одесский политик, потому что он продолжает реализовываться в Украине. И он политик мирового масштаба, потому что западный истеблишмент считает его фигурой, частью себя. То есть фигурой, с которой... которую нельзя просто так удалить с политической шахматной доски, то есть фигурой полноценной, полновесной и влиятельной.
И где вы видите дальнейшее самоутверждение Саакашвили?
В ближайшие годы я не считаю, что вернется в Грузию. Он прекрасно понимает, что его время не пришло. Скажем так, и еще долго не придет. Почему? Потому что в 2012 году, несмотря на то, что в деятельности были много позитива, но исходя из того, что он за этими реформами, которые он на самом деле проводил, не видел конкретного человека, ясно, что к нему отношение было резко отрицать. В 2012 году ему был вынесен политический приговор, так что в Грузию ему возвращаться, по крайней мере, слишком рано. И он это прекрасно понимает. Украина он себя еще не реализовал. Я думаю, что в Украине он еще скажет свое слово. Дело здесь даже не в Саакашвили. В Украине политическая ситуация в любой момент может накалиться. И все может пойти опять же революционным путем. И в этот момент Саакашвили вполне может появиться опять же на этом поприще. Не как первое лицо, но как именно этот таран, который за себя поведет улицу. Это не значит, что он будет лидером, и он получить дивиденды. Я, скорее всего, вижу другие фигуры, но сейчас он взял паузу.
Гея, я хотел вернуться к вашим словам о том, что его время в Грузии не пришло. Я хотел уточнить, его время в Грузии второй раз не пришло или его время в Грузии окончательно прошло?
На сегодняшний день ситуация такая, что, конечно же, национальное движение сам Саакашвили не имеет достаточную опору для того, чтобы организовать такой серьезный политический процесс. сказать, раскачать ситуацию. Но понимаете, в чем дело? Это все относительно. Сегодняшняя власть может так надоесть, что людям может возникнуть некая ностальгия по Саакашвили.
И тогда он снова станет грузинским политиком.
Понимаете, он же политический, скажем так, хищник. Да? Настоящий, он очень хорошо чувствует ситуацию. Как только появится шанс, он этот шанс не упустит.
Андрей, время Саакашвили в Украине может прийти хоть в какой-то форме?
Время Саакашвили — это как-то очень сложно определить, что это такое, потому что стать украинским президентом Саакашвили не может в силу Конституции. Стать премьер-министром тоже маловероятно, но у него хорошо получается быть таким вот уличным трибуном и уличным демагогом, телевизионным оратором. Он достиг в этом амплуа определенных успехов. Он вряд ли может быть каким-то центром кристаллизации украинской политической элиты и контрэлиты. Но одной из важных фигур он в Украине вполне может стать, особенно после, ну, в новом электоральном цикле. Просто ошибки, связанные с Саакашвили, заключаются прежде всего в том, что в Украине ему не нашли правильного применения.
Вы имеете в виду власть?
Прежде всего, не нашел Порошенко. Изначально идея пригласить иностранцев на какие-то важные политические позиции. И изначально эта идея прорабатывалась под конкретного человека, а именно под Каху Бендукидзе. И шли разговоры о том, может ли Каха Бендукидзе быть премьер-министром Украины или не может. Или, может быть, он может быть там вице-премьером или кем-то еще. Ну, то есть серьезной фигурой, потому что его опыт экономических реформ в Грузии, ну, в Украине оценивался очень высоко.
Политические фигуры такого склада, как Саакашвили, явно востребованы в Восточной Европе. Много таких примеров. Это не говорит о том, что украинцы могут вдруг взять и сделать на него какую-то определенную ставку электоральную?
Я думаю, что после его депортации у него открылись новые, совершенно неоцененные пока что политические перспективы. А именно, любая из европейских стран, а может быть и даже из США, могут дать ему свое гражданство, свой паспорт, и человек может с этим паспортом быть принят на работу в какую-нибудь из международных организаций, и, ну, например, или, скажем, допустим, какой-нибудь советник или там заместитель Волкера в Америке. И именно в этом качестве, в этом статусе приехать снова в Киев и уже вести разговор с Порошенко не как бывший гражданин Украины и вот такой возмутитель уличного спокойствия, а как представитель какой-то влиятельной международной организации. А такой вариант пока что, как я понимаю, не прорабатывается, но, может быть, ну, гипотетически он возможен. В Украине он имеет кредит определенного доверия, он имеет ресурс для дальнейшего создания такого вот как бы креативного хаоса. Он хорошо вписан в украинские реалии, он умеет говорить по-украински с неподражаемым грузинским акцентом.
И все-таки не покидает ощущение, что все, что он делает на Украине, это все-таки его может рассматриваться как возможная ступенька к успеху и в Грузии. В свою очередь, в Грузии рассматривают каким-то образом его действия в Украине как накопление грузинского политического капитала?
Нет, но в Грузии сейчас он ничего не накапливает. Политическая опора, как бы, сейчас закрытая система, вот такая закрытая, не имеет потенциала развития, скажем так. Но что касается той темы, о чем мы говорили, вот я думаю, что исходя из тех проблем, которые сейчас возникают между Польши и Украины, им всем понятно, что Польша имеет, кроме вот таких классических западных, и свои какие-то интересы в Украине. В принципе, им очень бы хотелось наказать как-то Украину, опять же, героизацию Бандеры и так далее. Я не исключаю, что Польша может, конечно же, использовать Саакашвили как фишку в этой большой борьбе. Миша это прекрасно понимает. Они будут его лоббировать и как дамоклов меч все время держать над головой Порошенко. Он это все умеет очень хорошо капитализировать.
Андрей, создается впечатление, что Россия тоже ищет себе какое-то место в украинской интриге Саакашвили. Хочется тоже иметь свой дамоклов меч над головой Порошенко. А что делать Москве в этой ситуации? Что она делает, по-вашему?
Москва в этой ситуации, мы видим пока что определенный когнитивный диссонанс и некоторое интеллектуальное замешательство. Почему? Потому что, с одной стороны, 10 лет в российском
информационном пространстве гнобили, поносили и не упоминали без темы галстука. Вот. И вот теперь мы видим, что когда началась эта тема, этот образ изменился. Уже про галстук вспоминают редко, уже в информационной картине абсолютное зло теперь это Порошенко. А вот Саакашвили, который, ну, как бы борется с Порошенко, это зло или это не зло? И враг нашего врага, он кто? Он друг или он не друг? И вот в этих непонятных таких вот определениях российская информационная машина пока что немного запуталась. И какой-то однозначного образа Саакашвили последние несколько месяцев не складывается. Поиск все-таки этого нового образа, он продолжается, и мы это видим постоянно на всех российских телеканалах. Чтобы он не сделал все плохо, но все-таки надо как-то его использовать. Вот так мыслит российская пропагандистская машина. Саакашвили как таран против Порошенко, вот такой образ все-таки постепенно, как мне кажется, складывается.
Собеседниками Вадима Дубнова за некруглым столом были политологи Гия Хухашвили из Тбилиси и Андрей Окара из Москвы.
Эхо Кавказа.
В Панкисском ущелье встревожены оттоком населения. Общинное радио Панкиси УЭЙ подсчитало, с мая по декабрь 2017 года в местных школах стало на 120 учеников меньше. В причинах разбиралась Анастасия Славинская.
В селах у Малой Думастури теперь на 60 учеников меньше. В дуйской школе больше не учатся 35 учеников, а в селах Джоколу и Беркиане 26. Родители забирают детей и уезжают за границу на заработки, говорит директор школы в Думастури Русудан Бурчашвили.
Большинство родителей говорит о том, что им трудно в экономическом плане. Я думаю, что других причин нет. После того, как был введен безвизовый режим с Евросоюзом, многие мои ученики уехали в Германию.
Тоже говорит и директор дуистской школы Лили Свиакаури.
Вчера у нас были родители, которые просили отпустить их ребенка на 7 дней. Когда спрашиваю, почему они уезжают, они только пожимают плечами. Говорят, что не знают, что, мол, поедут, а там дальше видно будет. Такого оттока населения в последние годы мы не помним. Я знаю, что еще более 10 семей готовятся уехать из Дуиси до конца месяца.
Говорит Танана Маргишвили, представительница административного органа Дуиси. Некоторые жители Панкиси говорят, что среди причин, не связанных с социальными проблемами, страх, который появился в ущелье после антитеррористической спецоперации. Так считает, к примеру, Луиза Муташвили.
Последние пару месяцев уезжает небывалое количество людей. В течение дня из ущелья может уехать, к примеру, 2-3 семьи. После спецоперации люди не чувствуют себя в безопасности. Я думаю, что одна из причин кроется именно в этом.
Несмотря на то, что страх в ущелье действительно появился, к тем 120 ученикам, которые больше не ходят в панкистские школы, спецоперация отношения не имеет. Она была проведена в конце декабря, а цифры, полученные из учебных заведений, включают период с мая до середины декабря, говорит журналист Гелам Тивлишвили, один из основателей общинного радио Панкиси. Безвизовый режим с Евросоюзом открыл дорогу тем, кто хотел сбежать от безнадежности, говорит он.
Социальные проблемы, безработица. Молодежь в своем большинстве нетрудоустроена. В ущелье общее ощущение безнадежности. Молодежь не видит особых перспектив. Многие вообще не видят своего будущего, не понимают, как они могут самореализоваться. Все эти социальные проблемы. Есть еще один момент. В свое время мы говорили о том, что в ущелье многим незаслуженно было назначено пособие, как социально незащищенным гражданам. Но за последний год около 1200 жителей Панкиси лишили его. Вероятно, это коснулось и неимущих семей. Все это сыграло роль. Подтолкнул людей к этому.
Говорит Тивлишвили. Грузинские регионы стабильно пустеют. Однако, по словам журналиста, картина, которая наблюдается в Панкисе, носит другой масштаб. Он полагает, что отток населения продолжится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершение программы рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали говорила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы с
смотрите Олимпиаду или нет?
Конечно, смотрю.
А что именно, или все подряд?
Я смотрю фигурное катание, мне очень нравится, и мне было очень обидно, что наши проиграли. Ну, в смысле, на них надежды лучшие возлагали, но... четвертое место. Рассчитывали на место пораньше.
Не смотрю. Хотела бы смотреть, наблюдать за ними, но не получается. Времени у меня не бывает в связи с работой. Например, хотелось бы посмотреть фигурное катание.
Вы смотрите Олимпиаду?
Нет, я без понятия. Только сегодня узнала, что сегодняшний день у них как-то слабо прошел. Ни одной золотой медали. И сноубордист вообще ногу сломал.
Я не хочу смотреть это мероприятие, на которое не пустили наших спортсменов. Не хочу. Мне очень жаль наших спортсменов. Я знаю, сколько они вкладывают усилий, воли, здоровья в то, чтобы участвовать на таких соревнованиях. Но я не могу наступить себе на горло. Не хочу я смотреть эту Олимпиаду, где наши ведущие спортсмены не участвуют.
А в остальном вы какой-нибудь еще вид спорта смотрите?
Смотрю, конечно, как не смотрю. Даже футбол позорный, то смотрю.
Зарина Санапоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.